и почти не имели сбережений. Зато у них не было долгов. Они практически полностью выкупили дом и всегда исправно оплачивали телефонные счета. Мы не нашли сомнительных сумм на банковском счету. Жизнь Кэти никто не застраховывал. Все было чисто. На горячую линию поступало множество звонков, по большей части абсолютно бесполезных. От людей, чьи соседи «странно» в кавычках вели себя и не хотели участвовать в местном самоуправлении. От тех, кто видел каких-то зловещих личностей на другом конце страны. От психопатов-экстрасенсов, прозревавших в кавычках всю картину преступления, и от психопатов иного сорта, долго и нудно объяснявших нам, что Господь покарал общество за грехи. Мы с Кэсси потратили целое утро на парня, уверявшего нас, будто Бог наказал Кэти за то, что она нескромно выставляла себя в балетном костюме перед читателями Irish Times. Честно говоря, мы возлагали на него надежды. Он отказался говорить с Кэсси под тем предлогом, что женщины вообще не должны работать, и в джинсах она выглядит непристойно. По его мнению, лучшим образцом женской скромности являлась Фатимская Божья Матерь. Увы, у него оказалось безупречное алиби. В понедельник он всю ночь провел в квартале красных фонарей на Бэггот-стрит, где, будучи в стельку пьяным, поливал грязью местных проституток и записывал автомобильные номера их клиентов, пока сутенеры не вышвырнули его оттуда. Потом парень все-таки вернулся, и тогда пришлось приезжать полиции и запирать его в камеру, где он просидел до 4 утра. Очевидно, подобные представления происходили довольно регулярно, потому что многие были в курсе его фокусов и с удовольствием подтверждали их, заодно едко прохаживаясь насчет сексуальных предпочтений парня. Это были странные недели. Странные и сумбурные. Даже сейчас мне трудно описать их. В них было полно всяких деталей и мелочей, на первый взгляд несущественных и не связанных друг с другом, как буквы в запутанной шараде, мешанина из незнакомых лиц, обрывков фраз и звонков по телефону, которая била нам в глаза точно вспышки света. Позднее мы осознали, что эти мелочи выстроились в ряд и встали по своим местам, образовав четкую и ясную картину. К тому же в первое время все шло просто ужасно. Мы не желали в это верить, но дело явно заходило в тупик. Ниточки, в кавычках, за которые я пытался ухватиться, обрывались на середине. На совещаниях О'Келли нервничал, размахивая руками, и кричал, что мы не можем ударить в грязь лицом, и чем труднее случай, тем больше сил надо в него вкладывать. Газеты взывали к правосудию и печатали якобы фотографии Питера и Джемми, какими они могли бы выглядеть в наше время. Не помню, чтобы я когда-нибудь напрягался так сильно, как в эти дни». Но, вероятно, главная причина, почему я не могу спокойно говорить про те первые недели, несмотря на тот факт, что мне просто стыдно услаждать себя воспоминаниями, то, что я все еще скучаю по ним. Насчет мелочей. Естественно, мы почти сразу раздобыли медицинскую карту Кэти. Она и Джессика родились на 2 недели раньше срока. Но дальше развитие Кэти шло нормально, и она почти ничем не болела до 8 лет. Затем ее здоровье вдруг резко ухудшилось. Боли в животе, рвота, диарея несколько дней подряд. Дело дошло до того, что Кэти по 3 раза в месяц оказывалась в реанимации. Год назад, после очередного приступа, врачи сделали пробную лапаротомию, операцию, о которой говорил Купер, из-за которой она пропустила год в балетной школе. Диагноз был идиопатическое заболевание кишечного тракта с псевдонепроходимостью и атипичным вздутием живота. Говоря проще, они перебрали все варианты, но так и не поняли, что творится с девочкой. «Синдром Мюнхгаузена через ребенка?» — спросил я Кэсси. Она читала через мое плечо, сложив руки на спинке стула. Мы выделили себе в штабе уголок подальше от горячей линии, где могли заниматься своими делами при условии, что не будем шуметь. Кэсси пожала плечами и состроила гримасу. Не исключено, хотя что-то не сходится. В подобных случаях матери обычно связаны с медициной, работают медсестрами или сиделками. Согласно данным полиции, Маргарет бросила школу в 15 лет и до замужества работала на кондитерской фабрике «Джейкобс». Кстати, загляни в журнал приемов. Маргарет лишь в половине случаев приводила Кэти в больницу. В другое время это были Джонатан, Розалинда, Вера, один раз даже учительница. Для матерей с синдромом Мюнхгаузена самое главное – внимание и сочувствие врачей и медсестер. Они не допустят, чтобы в центре внимания находился кто-нибудь другой. Значит, Маргарет вычеркиваем. Кэсси вздохнула. Она не подходит под общепринятый стандарт, но это не важно. Могут быть исключения. Надо бы заглянуть на медицинские карты других девочек. Такие матери редко занимаются одним ребенком и не обращают внимания на остальных. Чтобы избежать подозрений, они переключаются с одного на другого или начинают с самого старшего, а позднее, выжав из него все, что можно, переключаются на младших. Если Маргарет замешана, с другими дочерьми тоже должно быть что-то не так. Скажем, весной, когда Кэти перестала болеть, возникли проблемы со здоровьем Джессики. «Давай поговорим с родителями». «Нет», — возразил я. В комнате стоял шум, словно все летуны говорили одновременно. Я был сбит с толку и не мог сосредоточиться. «Девлины не знают, что они подозреваемы. Лучше пусть так и остается, пока мы не найдем что-нибудь посерьезнее. Если мы начнем их допрашивать насчет здоровья Розалинды и Джессики, они сразу насторожатся». «Что-нибудь посерьезнее», — пробормотала Кэсси. Она смотрела на рассыпанные по столу листки. Смесь принтерных распечаток с исписанными от руки клочками и ксерокопиями снимков. Затем перевела взгляд на белую доску, испещренную множеством фамилий, телефонных номеров, фотографий, разноцветных стрелочек и схем. «Да», — кивнул я. «Знаю». Школьные успехи девочек оказались, мягко говоря, неоднозначными. Кэти училась неплохо, твердая четверочка с редкими тройками по ирландскому и пятерками по физкультуре. С поведением у нее было все в порядке, если не считать болтовни в классе и частого отсутствия на уроках. Розалинда проявляла больше ума, но и больше нестабильности. За рядом пятерок следовали тройки, а порой и двойки. Учителя обеспокоенно писали в дневнике о недостатке внимания и прогулах. Что касается Джессики, то, как и следовало ожидать, ее досье оказалось самым толстым. До 9 лет она училась в обычном классе. Но, похоже, потом Джонатан забил тревогу, и отдел здравоохранения устроил ей обследование. Определили коэффициент интеллекта от 90 до 105 баллов. Неврологических проблем не обнаружили. «Неспецифическая неспособность к обучению с аутистическими признаками», — гласил вывод медкомиссии. «Что ты об этом думаешь?» — спросил я у Кэсси. «Наша семейка, однако, странная. Получается, что если кто-то и подвергался там насилию, то Джессика. До 7 лет, абсолютно нормальный ребенок. И вдруг школьные оценки и навыки общения покатились под гору. Для врожденного аутизма поздновато. Зато точно совпадает с реакцией на насилие в семье. А Розалинда? Ее вызывающий наряд может быть просто сумасбродной выходкой подростка или свидетельствовать о чем-то более глубоком. Самой нормальной, в психологическом смысле, выглядит Кэти». Я уловил какое-то движение и развернулся так резко, что авторучка полетела на пол. «Эй, — удивленно сказал Сэм. «Это всего лишь я?» «Господи!» — пробормотал я. Сердце у меня колотилось. Кэсси молча смотрела на меня, я поднял авторучку. «Не знал, что ты тут. Что у тебя?»